«Доброе утро». Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 30 мая. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите: тепловое противостояние, как защищают детей, рыболовный беспредел, библионяня в Железногорске, радио цвета хаки. Афоризм дня.
Истинно велики те, чье сердце бьется для всех. Ромен Ролан.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Татьяне Зиминой.
Здравствуйте. Восстановить и поддерживать дальнее радиовещание поручат силовым структурам. Об этом сообщает информационный портал Лента.ру. Совет Безопасности России принял решение о создании специального федерального государственного бюджетного учреждения. Оно будет осуществлять дальнее вещание российских государственных радиостанций «Радио России» и «Голос России» как внутри страны, так и за рубежом. Задачей нового предприятия будет восстановление и поддержка дальнего радиовещания на длинных, средних и коротких волнах, которое в 2013-2014 годах было практически полностью свернуто госкомпанией «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» из-за прекращения бюджетного финансирования. Радиовещательное учреждение по решению Совета Безопасности создадут в 2016 году. Оно будет находиться в ведении одной из силовых структур, предположительно Министерства обороны. Телекоммуникационный космический аппарат КАС-САТ-3, созданный специалистами ОАО и ИСС, достиг рабочей точки на геостационарной орбите. Процесс перевода спутника в орбитальную позицию 58 градусов 58,5 градусов восточной долготы производился решетневскими специалистами совместно с представителями заказчика из наземного комплекса управления, который в рамках проекта КАС-САТ-3 был создан ИСС в городе Акколь. Сопровождение космического аппарата и контроль параметров его телеметрии производился также и в информационно-вычислительном комплексе Железногорской спутникостроительной фирмы. Напомним, спутник КАС-САТ-3 предназначен для предоставления услуг связи, телевещания и высокоскоростного доступа в интернет на территории Казахстана. К другим темам. Железногорские рыбаки нанесли ущерб городу и КБУ. Как сообщили на спасательной станции комбината благоустройства, на днях любители рыбной ловли самовольно открыли задвижку сброса воды на второй плотине, которая находится в районе Карасятника. Задвижка позволяет регулировать уровень водоема, пополняя его водой из городского озера. Эту процедуру необходимо проводить строго по плану. Однако рыбаки разломали железный ящик, которым защищена задвижка, вскрыли двери и наполнили Карасятник водой. Повысив уровень водоема, они нанесли серьезный ущерб природе, рассказал начальник спасательной станции КБУ Владимир Блохнин.
В планах у нас стояло, что мы эту задвижку сами откроем, но так как в озере уровень воды был низкий, рыба отметала икру, мы из-за этого не поднимали воду в карасятнике, чтобы не погубить молоть. А рыбаки своими действиями поднимают уровень воды в водоеме, что влечет за собой гибель икры, потому что она на глубину уходит под воду вся, в тепловодных участках. 3 года она существует, и 3 года мы не можем сделать репера и марки, чтобы нам уровень воды отмечать, какой в карасятнике и как нам сбросы делать. Мы ничего этого сделать не можем, только приготовимся, нам задвижки откроют, двери выломают.
Гортеплоэнерго информирует о гидравлических испытаниях теплосетей. 3 июня с 8 до 17 часов будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей города давлением 20 атмосфер. Также в этот день с 8 до 17 часов пройдут гидравлические испытания тепловых сетей поселка Первомайского давлением 12 атмосфер. 4 июня с 8 до 17 часов проверят тепловые сети поселка Подгорного. А 5 июня в это же время состоятся испытания теплосетей Нового пути. Всех потребителей просят обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления. Убедительная просьба к автовладельцам – не ставить автомобили на люки тепловых камер. Справки по телефону 74-65-12 круглосуточно. Автонарушитель-рецидивист подверг смертельной опасности водителей, следовавших сегодня утром 30 мая на работу. В 7:45 в районе Площади Победы темный ВАЗ-21093 на огромной скорости буквально вылетел с кольца на Курчатова в сторону 3-го КПП. Машину занесло на мокром асфальте. 23-летний водитель не справился с управлением и налетел на бордюр. От удара автомобиль перевернулся на крышу. Каким-то чудом виновник ДТП не задел двигавшиеся в попутном направлении машины. машины. Как выяснилось, молодой человек за рулем ВАЗа был пьян. В аварии не пострадал, отделался легким испугом. К другим темам. В Железногорске появится библионяня. Это стало возможным благодаря победе Центральной городской библиотеки имени Горького в конкурсе социальных инициатив. Учреждение представило проект под названием «Экспериментальный информационно-консультационный центр библионяни». Его цель – создать благоприятные условия для развития мам, находящихся в декретном отпуске, адаптации их к жизни после декрета посредством внедрения новых информационно-консультационных и образовательных услуг. В Центральной библиотеке можно будет пройти экспресс-курсы по современным информационным технологиям, получить консультации специалистов Центра занятости и детского психолога КБ номер 51. Родители совместно с детьми смогут освоить развивающие игры и читать книжки. Автором проекта «Библионяня» является заместитель директора библиотеки имени Гайдара Татьяна Белоусова. Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
К другим темам. Навязать котельную номер 1 ООО «СТС» предприятию «Гортеплоэнерго» или оставить город без тепла и горячей воды? Перед такой ультимативной дилеммой оказались депутаты на прошедшей 29 мая сессии. Эта тема широко обсуждалась на комиссиях народных избранников и неизменно вызывала ожесточенные споры и разногласия среди городских парламентариев. Тяжело принимать решения, от которых, без преувеличения, зависит судьба всех жителей города. Катерина Добреля знает, чем закончилось тепловое противостояние города и ГХК длиной в 3 года.
Сказать, что в течение 3 лет администрация ничего не делала для решения вопроса о передаче котельной, значит, по меньшей мере, слукавить. Комбинат ежегодно направлял в адрес муниципальной власти письма, уведомляющие чиновников о невозможности продления отопительного сезона на базе котельной номер 1 в составе ГХК. Мол, убытки подразделения насчитывают порядка 240 миллионов рублей в год. Горно-химический комбинат не в состоянии их покрывать. Да и не обязано атомное предприятие заниматься теплоснабжением города. Непрофильная эта деятельность для комбината. Руководство ГХК предложило администрации забрать котельную на баланс города. Власть пыталась решить вопрос на уровне края и федерации. В первую очередь путем достройки ЖТЭЦ до проектной мощности. Но на объект требуется порядка 6 миллиардов рублей. И от мазутной зависимости, похоже, не удастся избавиться в одночасье, сообщил на сессии глава администрации ЗАТО Сергей Пешков.
Естественно, в течение всего этого периода, не 3, а 4 года, велась активная работа по увеличению мощности Железногорской ТЭЦ. Как вы помните, по соглашению там должно было быть построено гораздо больше мощностей по тепловой, 478 гигакалорий она должна была выдавать, 117 мегаватт, получили мы 240 гигакалорий. Поэтому увеличивать мощность других каких-то путей, снизить тариф и исключить из работы первую котельную мазутную затратную, нет. Разные были варианты, прорабатывались, очень активно в этом участвовало и правительство края, и горно-химический комбинат, и госкорпорация «Росатом». В итоге на сегодняшний день вариант достройки Железногорской ТЭЦ в составе дополнительно 3 водогрейных котлов, каждый по 100 гигакалорий, то есть добавить еще 300 гигакалорий, и только тогда мы сможем полностью покрыть тепловые нагрузки и города Железногорска, и Сосновоборска. Сейчас ведется активная работа по получению этих денег, но пока этого не случилось.
Но комбинат устал ждать финансовых вливаний и, можно сказать, предъявил городу ультиматум. Если муниципалитет не заберет котельную, то теплогенерирующий комплекс просто остановят. Более 100 работников предприятия отправят на улицу. А это означает не только угрозу срыва отопительного сезона 2014-2015 годов, но и отсутствие горячей воды в квартирах железногорцев. ЖТЭЦ с начала августа выводят на планово-предупредительный ремонт, и производить горячую воду, которую она поставляет в город, будет попросту некому. Подвел неутешительный итог глава ЗАТО Вадим Медведев.
У нас впереди подготовка к зиме, и Гортеплоэнерго формально уведомлено о прекращении работы части оборудования, которое не позволяет дать горячую воду в Железногорске, в том числе о невозможности продления работы всех теплоисточников на территории Железногорска. Понимаете, в этих обстоятельствах мы сегодня рассматриваем сегодняшнюю ситуацию. Я крайне ответственно отношусь к этим вопросам. И внутри я за единую теплоснабжающую схему. На базе любой структуры, лучше «Росатома», потому что мы им доверяем. Это партнеры, это часть нашей жизни, нашего города.
Но ни Росатому, ни Никимт Атомстрою объект в собственности не нужен. Остается только Гортеплоэнерго. Но куда муниципальному предприятию с его миллиардным долгом брать на баланс заведомо убыточную котельную? Кроме того, имущественный комплекс СТС предлагается отдать Гортеплоэнерго в аренду на весьма выгодных, по мнению ГХК, условиях – 2 миллиона рублей в месяц. Депутат, начальник отдела кадров горно-химического комбината Алексей Федотов считает, что все убытки теплогенерирующего комплекса нужно заложить в тариф для населения. Есть даже предварительные расчеты. Рост составит 8% в дополнение к ежегодному повышению, утверждаемому региональной энергетической компанией.
Я снабжающая организация. Я у кого-то покупаю тепло. Я же должен это в тариф заложить, потому что я же им деньги-то плачу. По-другому не бывает. Это будет у меня в тарифе в обязательном порядке. И если это у меня в тарифе, значит, уже все заложено. И говорить, что у нас дополнительные какие-то возникают затраты, для меня это, честно говоря, не очень понятно. Я не понимаю, какие дополнительные затраты. Ну, НДС 18 минус, минус. Управленческий персонал минус, минус. Ну, азот меньше, меньше и так далее. Тогда о чем мы говорим? Почему должны быть убытки-то?
Но в то же время котельная почему имеет убытки? Вот она же тоже, в принципе, в тариф закладывает эти деньги, когда продает потом Гортеплоэнерго тепло.
Ну, я с вами соглашусь. Может быть, это как сторонняя организация, да. А когда она внутри, она уже будет совсем по-другому себя чувствовать. Внутри Гортеплоэнерго, как единый комплекс. Это должно быть единым комплексом. Нельзя разбросано быть много-много котельных. Это должно быть собрано в единых руках. Это совсем будет другая ситуация.
Ну, то есть вы считаете, что если котельная все-таки будет отдана на баланс Гортеплоэнерго, она не должна нести убыток?
Нет, нет. Я считаю именно так.
И снова жителям придется затягивать и без того тугие пояса. Одна надежда, что предельные индексы, благодаря которым мы платим за тепло неполную стоимость, не отменят в 2015 году. Сухой остаток таков. Депутаты утвердили передачу имущественного комплекса «Котельная номер 1» на баланс муниципалитета и подписались под обращением в краевое и федеральное правительство, а также в Росатом, о консолидированной работе над финансовыми и отопительными проблемами, возникающими в связи с принятием такого решения.
«Море шариков», развлекательные программы, счастливые лица ребятишек и их родителей. 1 июня все железногорцы отпраздновали Международный день защиты детей. Но не для всех он стал веселым. Ведь сейчас в нашем городе 39 семей, находящихся в социально опасном положении. В них проживает 54 ребенка. Для Железногорска эта цифра по-настоящему внушительная. Таким ребятишкам нужна серьезная помощь и забота. О проблемах маленьких железногорцев наш корреспондент Наталья Серпунина поговорила с представителем уполномоченного по правам ребенка в нашем городе Людмилой Булавчук.
Людмила Булавчук занимает должность детского омбудсмена с декабря 2013 года. За это время было 12 обращений. Несмотря на такую незначительную цифру, решение каждого вопроса требует времени и подключения других служб. Жестокое обращение с ребенком, пьющие родители, конфликты в семье и школе, отказ платить алименты. С такими серьезными проблемами сталкивается Людмила Булавчук. Приходят в основном зрелые люди, но были случаи, когда обращалась молодежь Железногорска, говорит Людмила Григорьевна.
Недавно был молодой человек, 25 лет, он инвалид, и у него в семье еще два брата. Эти братья несовершеннолетние. Они остались недавно без мамы. Папа выпивающий человек, временно не работающий. Там есть определенные проблемы. Там не оформлена пенсия по утере кормильца. Я знаю, что мальчик один, конечно, этого не решит, только совместными усилиями.
Отношения между родителями имеют огромное влияние на развитие личности ребенка и его психологическое состояние. Чаще всего проблемы в поведении детей могут быть первым звоночком, который сообщает о сложной с эмоциональной точки зрения ситуации в семье. Пока не возникла беда и не пришлось тушить пожар, нужно проводить профилактические мероприятия с ребятами.
Возможности в наших школах большие. Главное, чтобы у ребенка был интерес. Второе – это центр занятости молодежный. Центр занимается в летнее время занятостью детей. У нас вот материальная поддержка по этой линии идет для ребят, которые работают. Замечательно, что ребенок умеет работать, потому что он начинает ценить труд. Мы говорим о межведомственном общении. Даже вот у меня появился вопрос. Я же обращаюсь и в опеку, и в социальную защиту, и в управление образованием, и к медикам, и решаем вопрос комиссии по делам несовершеннолетних. То есть вот эти все учреждения являются субъектами по профилактике беднадзорности.
Особое место занимают проблемы и вопросы, связанные с ребятишками из детского дома. Вроде бы все хорошо, живут себе в тепле, ходят в школу, ни в чем не нуждаются. Но мало кто знает, что 90% из них – социальные сироты. То есть у них есть родители, но по каким-то причинам они не занимаются воспитанием ребенка. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и государство. Таким ребятишкам приходится несладко, особенно когда они выходят во взрослую жизнь. Поэтому адаптация воспитанников детских домов в социуме крайне важна, говорит Людмила Булавчук.
У них не хватает вот этого общения. Мы проводим мероприятия, где участвуют взрослые, которых они видят первый раз, с которыми не общаются. Вот у нас было последнее мероприятие, мы встречались с Сергеем Ивановичем Лопатиным, был мастер-класс детского дома, попробовали себя на этой спортивной площадке. Детки по выходу из детского дома должны быть пристроены, готовить их к взрослой жизни. Надо себя уметь обслужить. В детском доме там же все готово. Убирают, кормят. А мы в семье когда воспитываем? У ребенка есть обязанность помыть посуду, приготовить, пропылесосить, ходить в магазин. Это элементарно для нас, а для ребятишек, которые живут в детском доме, этому надо учиться. И учиться общаться с другими взрослыми людьми, потому что это во взрослой жизни это им придется делать, и все вопросы решать самим.
Работа у Людмилы Булавчук сложная, но энтузиазма детскому омбудсмену не занимать. Да и как здесь останешься безучастным и равнодушным, если страдает ребенок? Людмила Григорьевна поделилась своими планами на ближайшее время.
Изучение прав детей. У нас первые попытки с детской библиотекой произошли, то есть мы как бы провели одно занятие, посмотрели как, то есть там присутствовал 7 класс, права детей по конвенции, по семейному кодексу, на какие права имеют детки. Я знаю, что в школе, в процессе обучения какие-то вкрапления, какие-то уроки, наверное, проходят, но я бы хотела сказать, в какой-то системе, то есть вот в 5 классе можно говорить вот об этом, в 6 классе, может быть, об этом говорить. Мы над этим думаем сейчас, что это будет программа по изучению прав детей.
Если у вас возник вопрос или вы хотите поделиться своими проблемами, можно позвонить по телефону доверия 8 800 2122, либо обратиться к представителю Уполномоченного по правам ребенка Людмиле Булавчук. Она проводит консультации каждый понедельник в 17 часов в кабинете 101 городской администрации.
Поселок или микрорайон. Жители города то и дело читают и слышат в городских СМИ от чиновников и депутатов «поселок Первомайский», «поселок Зазерный». Как оказалось, это совершенно неправильное наименование этих населенных пунктов. Почему, мы попытались выяснить в традиционной рубрике «По волнам нашей памяти». О том, что поселки на самом деле не поселки, несколько лет назад сообщили железногорские историки, уже ушедшие из жизни Сергей Кучин и Александр Просвирин. Однако их исследование так и осталось неизвестным широкому кругу железногорцев. Историки попытались донести до горожан и обосновать информацию о том, что Первомайский и Заозерный на самом деле являются микрорайонами. Их можно именовать только так, и на это есть ряд серьезных оснований, рассказывает хранитель научно-фондового отдела городского музея Екатерина Артамонова.
Во-первых, они посмотрели, что город имеет свою территорию, ограниченную так называемой городской чертой. Население в пределах городской черты и есть население города без пригородов. Вот так сказано в демографическом энциклопедическом словаре. И городская черта, внешняя граница, определяющая территорию города – от прилегающей лесопарковой зоны, дачной, сельской местности. Это тоже вот такое обозначение они нашли.
Еще в конце 50-х границы городской черты были четко определены в официальных документах. То, что находится в ее пределах, именоваться поселком не может.
И вот городской совет народных депутатов уже 6 августа 92 года решением от номером 209М подтвердил это решение, указав установить городскую черту в городе Красноярске 26 в пределах городской охраняемой зоны.
О том, что Первомайский и Заозерный являются микрорайонами, черным по белому написано в законе Красноярского края о создании судебных участков от 2002 года. В пресс-службе Железногорской администрации также подтвердили, что в документах эти пункты действительно именуются как микрорайоны. Однако люди, в том числе чиновники и депутаты, упорно именуют их поселками.
Ирина, если так считают, значит, пусть так оно и будет. Нам-то от этого что? Если бы меня это касалось, кто-то бы там жил или что. И то мы только смотрим по телевизору или по радио, слышим, а так как-то. В принципе, нас не касается, мы туда не ездим.
Не, ну я знала, что Первомайский микрорайон.
Ну да, слышала, что поселком называют его. Ну, мне кажется, микрорайон на поселок не тянет.
Свое исследование Сергей Кучин и Александр Просвирин завершили следующими словами. Считаем крайне необходимым донести вышеизложенное до сведения редакторов всех средств массовой информации, работников администрации и городского совета, ответственных работников предприятий города, да и всех жителей. Екатерина Артамонова уверена, рано или поздно горожане прислушаются к исследователям. к людям, для которых любое искажение истории было недопустимым.
Это они такой вывод сделали, а не считаться с этими людьми нельзя.
Продолжает программу «Музыкальная страница». Сегодня передаем поздравления для железногорцев, которые отпраздновали юбилейные даты в последнюю неделю весны. Слово Татьяне Зиминой.
Поздравления с юбилейными датами передает Совет ветеранов ОАО и ИСС своим сослуживцам Галине Павловне Казаковой и Людмиле Николаевне Панюковой. В эти дни труженицы космического предприятия отмечали свое 65-летие. Еще двум именинницам Галине Ивановне Беляниной и Нине Алексеевне Петуховой передают привет и теплые слова поздравления Совет ветеранов ОАО и ИСС. Свои знаменательные даты женщины отмечают 1 июня. Дорогие юбиляры, от чистого сердца желаем вам счастья, благополучия и долгих лет жизни. 80-летний юбилей 1 июня в День защиты детей у Валентины Васильевны Хмара. Валентина Васильевна – первопроходец города. На горно-химическом комбинате работала в детских дошкольных учреждениях. Более 30 лет была заведующей детскими яслями. За добросовестный труд присвоено звание «Лучший мастер-воспитатель». Имеет звание «Ветеран труда России» и «Ветеран атомной промышленности и энергетики». Еще одной труженице горно-химического комбината Александре Елизаровне Тагильцевой исполнилось 85 лет. Замечательная женщина, участник трудового фронта. Она более 11 лет посвятила работе на ГМЗ. Александра Елизаровна – заботливая мать и бабушка. Совет ветеранов горно-химического комбината шлет привет именинницам и желает им всех благ. А вот несколько строк из письма, пришедшего к нам из Совета ветеранов детских учреждений. Уважаемая редакция радио, поздравьте с юбилеем Фаину Николаевну Изюмову. 28 мая ей исполнилось 75 лет. Много лет она работала в детском саду Костеляншей. Фаина Николаевна всегда пользовалась уважением сотрудников. Она отзывчивая и добрая женщина. Коллеги желают имениннице крепкого здоровья и прекрасного настроения. Свое 70-летие 27 мая отметила Людмила Захаровна Косицына. Она ветеран химического завода, где проработала 25 лет. Совет ветеранов завода поздравляет Людмилу Захаровну с юбилеем и желает доброго здоровья, внимания и заботы близких людей, счастья и благополучия. Дорогие юбиляры, для вас звучит песня в исполнении Анны Герман.
А мы случайно повстречались, мой самый главный человек. Благословляю ту случайность и благодарна ей навек. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь. Другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Случайность не разлучила в жизни нас. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь. Другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Встретил, не нашел, меня не встретил, не
хорошо.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 00 58 от 13 мая 2009 года.